Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Растет число жертв урагана в Мьянме. Владимир Путин провел последнюю встречу с членами правительства в качестве президента. Госсекретарь США завершила визит в Израиль. В Мьянме, по сообщениям официальных средств массовой информации, в результате урагана, пронесшегося над страной в выходные дни, погибли около 4000 человек. Еще 3000 человек числятся пропавшими без вести. Международные гуманитарные организации срочно направляют в районы, пострадавшие от стихии, продукты и питьевую воду. Столице страны Янгон и его окрестностям нанесен значительный ущерб, разрушены тысячи домов, нет электричества. Однако власти страны заявили, что запланированный на 10 мая референдум по проекту новой конституции Мьянмы будет проведен в срок. Владимир Путин провел последнюю встречу с членами правительства в качестве президента России и поблагодарил их за совместную работу.
Сегодня совещания не будет. Сегодня для меня в таком качестве и в таком формате завершающее мероприятие. И поэтому я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу в течение всех 8 лет. Перед страной стоят новые, действительно масштабные, серьезные задачи. Предстоит наращивать наши усилия по целому ряду ключевых взаимосвязанных направлений. Власть должна действовать как абсолютно отрегулированный и единый механизм. Еще раз благодарю всех за сотрудничество, за поддержку и за помощь. И, разумеется, хочу пожелать успехов Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Спасибо.
Заявил Владимир Путин. В Грозном при взрыве погибли 5 милиционеров, еще 2 ранены, сообщает Интерфакс со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В Старопромысловском районе чеченской столицы в воскресенье поздно вечером был подорван радиоуправляемый фугас. Рядом с местом взрыва находился наряд милиции. Этим же вечером на дороге, ведущей из Грозного в Варгун, были обстреляны 2 милицейские машины. Смертельное ранение получил инспектор дорожно-патрульной службы из Карелии. Ведутся поиски нападавших. В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту избиения милиционерами молодого человека. Таким образом, сотрудники милиции пытались его заставить признаться в совершении преступления, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребетев.
По версии следствия, милиционеры добивались от задержанного признания в грабеже, которого тот не совершал. Молодого человека продержали в камере почти 2 суток, после чего тот обратился в медицинское учреждение с переломом ребра и в следственное управление с жалобой на действия патрульной группы. Дело возбуждено по признакам части 3 286 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Накануне майских праздников прокурор другого муниципального района Воронежа утвердил обвинительное заключение по аналогичному уголовному делу, возбужденному в отношении 3 сотрудников оперативно-розыскной части криминальной милиции Главного управления внутренних дел по Воронежской области и милиционера из штата районного отдела, которые обвиняются в совершении преступления в декабре 2007 года. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Михаил Жеребятев, для Радио Свобода, Воронеж.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила 3-дневный визит в Израиль и на палестинские территории. Сегодня Райс провела переговоры с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом. В воскресенье после встречи с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом Райс выразила надежду на заключение израильско-палестинского мирного соглашения до конца этого года.
Мы продолжаем верить, что цель – заключить мирное соглашение между Израилем и палестинцами до конца года и до конца правления президента Буша – вполне достижима.
Госсекретарь США призвала Израиль помочь улучшить повседневную жизнь палестинцев, а палестинские власти пресечь деятельность радикальных группировок. На сегодня запланирована очередная встреча Эхуда Ольмерта и Махмуда Аббаса. В Кабуле в результате случайных взрывов погибли 4 ребенка и 3 полицейских. Дети были убиты взрывом старого боеприпаса, с которым они играли. В другом месте города при случайном взрыве гранаты были смертельно ранены полицейские. В В Праге глава чешского правительства Мирек Тополанек заявил, что планы США разместить в Чехии и Польше элементы своей противоракетной обороны говорят об интересах Вашингтона в Центральной Европе. Тополанек выступил на пресс-конференции в Праге после переговоров с генеральным секретарем НАТО Япом Дехофенцхефером. Глава Союза НАТО заявил, что противоракетная оборона – это плод коллективных усилий, и отказа от этих усилий не будет.
Совершенно очевидно, что наша работа является важной не только для США, но и в рамках НАТО, для защиты тех народов, которые находились под защитой НАТО в течение последних почти 60 лет. Мы знаем, что некоторые страны испытывают баллистические ракеты, поэтому не надо прятать голову в песок. Мы имеем дело не с компьютерной игрой. Перед нами реальность.
Заявил в Праге глава Союза НАТО. Россия выступает против планов США, считая, что они угрожают ее национальной безопасности. В Балтийском море с круизного судна «Мона Лиза» эвакуируют людей. Решение было принято после того, как корабль в течение 12 часов не удавалось снять с мели. По информации Государственной спасательной службы Латвии, пассажиров судна доставят в латвийский город Вентспилс, оттуда специальным поездом отправят в Ригу. На борту лайнера, следовавшего из Риги в Таллин, около 1000 человек. Корабль сел на мель при выходе из Рижского залива. Московский городской суд выдал санкцию на арест бывшего прокурора северо-западного округа столицы Валерия Самойлова, которого подозревают в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, в 2007 году с целью хищения имущества различных компаний была создана преступная группа. В ее состав помимо Самойлова входили Тушинский межрайонный прокурор Борис Нерсесян и несколько сотрудников милиции. Следствие считает, что участникам преступной группы похищено у предпринимателей более 500 миллионов рублей. Президенту Сербии Борису Тадичу угрожает расправой, сообщают местные средства массовой информации. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в студии «Радио Свобода» в гостях первый заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы из фракции «Единая Россия», председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. Здравствуйте, Василий Иванович.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Впереди у россиян начало дачного сезона летних отпусков. О проблемах и жизни российских садоводов мы сегодня и поговорим. Но, разумеется, не только об этом. Мы поговорим также и о земельной реформе, об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградского области, о будущем общественных объединений и религиозных организаций России, а также о многом-многом другом. Наши слушатели могут через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Василий Иванович, вначале давайте поговорим о проблемах миллионов россиян, которые являются садоводами. Кстати, сколько их примерно в России насчитывается?
Ну, последняя перепись сельскохозяйственная, проведенная в 2006 году, и вы знаете, ее до сих пор материалы еще не опубликованы, они ошарашивающие, как говорится, данные. 40 миллионов семей насчитывается вообще индивидуальных владельцев земельных участков, 40 миллионов человек. Но если говорить о садоводствах конкретно, то 21 миллион семей владеют садовыми, дачными, огородными участками. Вот такое количество. Ну, умножить коэффициент семьи, это где-то порядка 60 миллионов. И вот последние дни, Виктор, вы, наверное, убедились, на первомайские праздники пресса почему-то дружно кинулась из средств массовой информации подчеркивать эту интересную идею, что вот больше половины россиян отправились на майские дни, отправились на свои участки. Вот, и стали сожалеть, что слишком зимние каникулы длинные, а вот жалко, что майские не поработать. То есть, наконец-то все увидели, что мы сделали ошибку, что когда объявили вот такие длинные зимние каникулы, мы мучаемся, вся страна мучается, вы видели. Хотя, допустим, Андрей Исаев, мой коллега, председатель Думского комитета по социальной политике, он, я ему задавал этот вопрос, он говорит: Василий Иванович, ты знаешь, сколько мы детей спасли жизни, каким образом? Вот они на зимние каникулы были расхристаны, как говорится. Они родители уходили на работу, они были сами себе представлены. Ну, такой довод аргумента, считаю, не совсем, наверное, все-таки правильный. Я с ним не согласен, с этим аргументом. У нас как-то по-другому немножко обстоят дела с детьми, как он говорит. Но думаю, что это подлежит обсуждению по поводу переноса праздников на майские дни. Но мы с вами вот в Петербурге убедились, в Москве не проехать, не выехать из города. Это говорит о массовости этого движения, о том, что это великое социальное завоевание, и это феномен нашей России. Потому что вы видели недавно двух швейцарок, показывали по первой программе телевидения, которые купили садоводство в Ленинградской области. У нас в прошлом году японцы отдыхали, они были очарованы нашими садоводствами. Конечно, по их территориям маленьким они были удивлены и, значит, поражены. Поэтому я считаю, что вот эта массовость этого движения говорит сама за себя, что этой массой надо заниматься и очень серьезно, потому что это и есть великая социальная политика, которую мы сейчас ощутили вот в полной мере, наконец-то.
Может, какой-нибудь национальный проект вообще сделать?
Вы знаете, мне понравилось, что вот губернатор нашего города Валентина Ивановна Матвиенко, я это говорю не в суе, вот так просто, чтобы приклеить ее имя, а когда здесь шли выборы, она от имени горожан обратилась к Борису Вячеславовичу Грызлову вот с этим предложением, то, что вы озвучили. Борис Вячеславович, давайте разработаем государственную программу, значит, она не стала называть ее национальный проект, государственную программу, так и называют, «Садовод России». С тем, чтобы предусмотреть преобразование садовых поселений в нормальные населенные пункты, чтобы наши пенсионеры не мучились на своих садовых участках. Ну и, наконец, самое главное, чтобы люди, власть прекратила мытарить их. Понимаете, вот это самый главный вопрос. Тяжело страну сдвинуть с колеса, вот с этого, с мертвой точки, чтобы понять, что человек один раз живет на земле и занимается великим, богоугодным делом. Вы же согласитесь, ни один компьютер ничего не заменит в нашем воспитании, детей особенно, а ветераны. Виктор, согласитесь, правда, если выходной день мы находимся, сидим в Ленинграде, или мы поехали с вами на дачу. Ну, не надо описывать, что человек испытывает, какое вдохновение. Я вчера показали Штирлиц, как выезжал с немкой, с одной, каждую весну. Он когда смотрит, когда летели журавли, вы помните. Это поразительно, остро-пронзительно, понимаете? Вот это понимание жизни, понимание сладости жизни в ее общении с природой. Поэтому я считаю, что, наверное, мы будем делать все, я вот как депутат, чтобы это стало национальной программой, действительно.
Ну, вы уже давно выступаете за поедание садоводством статуса населенных пунктов, а вы не боитесь, что вообще тогда возникнет необходимость проведения некой административной реформы, правильно? И
да.
Количество населенных пунктов станет огромное, да, количество большое, и, следовательно, увеличится и аппарат чиновников тоже в разы местных, да, вот, а как у нас это обстоит дело?
Вы знаете, давайте посмотрим реальности в глаза. Нас сейчас слушают, наверное, много радиослушателей, время такое, час пик, как говорится. Кто-то за рулем едет машина, кто-то дома, значит, но мы же все время здесь говорим. Страна уменьшается в день, там чуть ли не несколько деревень исчезает с лица земли. Мы урбанизируемся, понимаете, мы все переезжаем в благоустроенные квартиры. Вы посмотрите, что творится с бумом строительным, он действительно сегодня есть. Если у нас в Петербурге вот сейчас свободного жилья 3 миллиона построено на реализацию. Вот, примерно такая же картина в Москве и в других субъектах федерации. Я вот был недавно в Казани. Пол Казани отстроено, Шаймиев там снес трущобы. Значит, я просто преклоняюсь перед этим руководителем, как забота о людях. Вот, поэтому мы должны понимать, что вот это не грозит в административном плане. Это просто нам нужно сегодня, еще раз говорю, повернуться лицом чиновникам у власти, исполнительной власти.
Ну, понятно,
к этому да. Будем говорить прямо острейшему вопросу. И я думаю, что мы здесь будем иметь феноменальные, как говорится, данные вот по новому социальному статусу этих населенных пунктов и статусу жизни наших граждан.
Но все равно надо будет как-то менять, наверное, вот закон об основных принципах местного самоуправления, вносить поправки, он недавно был принят, и себе сколько сейчас вообще, в каком количестве регионов он действует?
Закон действует в 40 субъектах федерации, так положено было, предусмотрено заранее. И вот мы недавно проводили депутатские слушания, буквально неделю назад в Ленинградской области, присутствовали Тимченко Вячеслав Степанович, председатель Думского комитета по местному самоуправлению, Журова Светлана Сергеевна, зам спикера Государственной Думы, Попов Сергей, депутат, и я вот присутствовал, значит, вместе с ними. Значит, мы вместе с депутатами, главами муниципальных образований Ленинградской области обсуждали как раз этот вопрос. Вы знаете, конечно, выявились поразительные факты. Вот, на мой взгляд, сложилось такое мнение, что рано этот закон и в остальных 40 субъектов федерации сейчас применять. Или, как говорится, внедрять его. Я бы, будучи президентом, так, есть такая, знаете, как литературная газета раньше писала, если бы я был директором, если бы я был президентом, я бы повременил бы с принятием, с решением вот применять этот закон во всех субъектах федерации. Мы убедились, что он еще сырой. Еще очень много вопросов по финансированию. Мне кажется, надо вот сейчас бы изучить опыт 40 субъектов федерации, вот те 4 года, что он применялся, и провести еще раз парламентские слушания серьезные, а затем уже, значит, внести какие-то поправки. А, кстати, Виктор, вы представляете, внесено, еще он не успел вступить в действие, уже 61 поправка. Теперь этот закон не знаешь, как читать. Вы согласитесь со мной, правда? В какой статье, какая поправка? То есть мы даже грамотно его использовать не можем. Ну что, мы возьмем председателя какого-нибудь муниципального образования первого уровня, понимаете? Человек со средним образованием. Ему тяжело будет даже разобраться в этом законодательном акте. Поэтому я считаю, что вот этот закон требует серьезной доработки и внимания и Государственной Думы, и исполнительной власти, нашего правительства.
А на местах он как-то вообще работает? Я имею в виду в тех 40 регионах, я в плане централизации власти хотя.
Ну, вы знаете, во-первых, меня поражает следующее. Значит, как вы знаете, в Конституции написано, что органы государственной власти. Вот, это поэтому меня настораживает вот эта даже формулировка. Я считаю, что надо как-то с этого начинать. Согласитесь со мной. Мы проводим всенародные выборы в местные муниципалитеты, потом вдруг это оказывается. А вообще это не органы государственной власти. Это местное самоуправление это на уровне товарищества какого-то. Вот здесь заложена уже бомба, понимаете? Надо к этому подойти, к вопросу.
Спасибо, Василий Иванович. А мы продолжим после объявления.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях первый заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы, председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. Василий Иванович, недавно Конституционный суд разрешил прописку в садоводствах. Это вообще может привести к массовой прописке на своих участках россиян?
Но он взбудоражил всю страну, этот вопрос, интересно. К нему было обращено масса внимания всего населения, и нас, прежде всего, садоводов, конечно. Я говорил, какое количество людей в России является садоводами. Но поразительно то, что выстрел оказался холостым. Я как-то в прессе давал интервью буквально несколько дней назад, называл 3%. А сегодня, когда вот так вот посчитали, мы реально посмотрели, я думаю, это будут единицы.
3% людей... это те, кто получит возможность прописаться
от всего количества садоводов. Но если считать 21 миллион семей, то 3% это довольно много.
А чем это вызвано? Почему это так происходит?
Дума приняла такое, вернее, Конституционный суд принял такое хитрое решение, я уважительно говорю об этом, без сарказма. Значит, что пока они решили попробовать, значит, что разрешить прописку в садоводствах только в пределах населенных пунктах. Вот здесь-то я и ошибся, когда я давал интервью, что 3% получит. Потом уже пришел, когда комментарий, когда я вживую увидел все постановление Конституционного суда, я увидел дальше бомбу. Оказывается, для того, чтобы прописаться, нужно, чтобы дом имел газ, электроэнергию, воду, канализацию. Виктор, это смешно. У нас в садоводствах такие условия имеют, 0,01%. Поэтому могу сегодня смело сказать, что эта новация коснется, наверное, 0,1% садоводов. Во-первых, мы не имеем таких благоустроенных домов. Во-вторых, надо судиться. И люди сочтут за мытарство подавать в суд, а ведь сейчас суд определил, до принятия закона, думай, да, наши права нужно отставить через суд. Раз есть, как говорится, произошел прецедент, то его можно теперь на основании решения Конституционного суда, допустим, вы решили завтра прописаться в черте города Ленинграда в своем садоводстве. Для этого надо подать вам в суд, потому что закона пока нет, вы знаете. Вот, согласитесь, это непростая процедура.
Поэтому... Очень непростая, конечно.
Я считаю, что в этом все равно есть положительное, знаете, момент какой? Шаг вперед. Пусть он тяжелый, пусть он нехороший, не совсем до конца. Ну что, мы сейчас разрешили бы прописку массовую, мы бы опять, не продумав, сколыхнули бы всю страну, а результат мог быть плачевный. Огромное количество неконтролируемых мигрантов, согласитесь, правда? Вот. Поэтому я считаю, что
злоупотребление
начнется с землей, недоработаны другие законы. А самое главное, мы бы запрягли телегу позади, вернее, лошадь запрягли позади телеги. Почему? Не готов положение о статусе населенных пунктов, имею в виду садоводство. Это же партизанские отряды. Вы напишите письмо садоводству, оно не придет. Согласны?
Да,
там нет адреса.
Да, да,
вот
да.
Поэтому давайте мы вначале, вот мы об этом и говорили на депутатских слушаниях в Ленинградской области, когда неделю назад проводили, как раз мы об этом говорили. Определить статус, что такое садоводство, или временное поселение, или лагерь беженцев, или что-то еще. Это не пустые слова, это уже проверено жизнью, что нам нужно подходить к этому, вот то, что вы в начале передачи сегодня сказали, говорит, Василий Иванович, как бы нам не повлечет ли за собой административные. Здесь нужно серьезно внести поправки в закон жилищный кодекс Российской Федерации. Ну и более инициативно, мне нравятся всегда вот мотивации нашего президента Владимира Ильича Путина. Больше амбиций, больше напористости. То есть здесь надо идти смело, понимаете, не бояться наломать дров, потому что уже плод-то созрел, понимаете, его осталось сорвать, как говорится, сегодня. И здесь есть варианты решения этого вопроса, потому что очень многие губернаторы в курсе этой проблемы. И я думаю, Виктор, мы с вами станем свидетелями в ближайший год-два этого процесса дальнейшего, после решения Конституционного суда.
Василий Иванович, вот интересно, а деньги, хорошо, сегодня садоводческие некоммерческие товарищества, это не места жительства, а это юридические лица, да, и развиваются они за счет членских взносов,
да.
А вот с переводом на другой юридический статус придется тратить бюджетные деньги, я так
да,
понимаю,
да.
Откуда они будут браться, допустим?
Виктор, ну вы задали вопрос, которым беременна вся страна, значит. Мы сегодня мучаемся с деньгами, не знаем, куда их деть. И меня вот как экономиста возмущает всегда, когда руководители наших финансовых органов России говорят, мучаются, они тоже мучаются, понимаете? Что же такое? Мы не знаем, мы боимся инфляции, мы боимся... Для нас это беда, нефтяные деньги. Слушайте, ну... Это как-то маразм какой-то, слушайте. Ну, разве жаловалась нам Саудовская Аравия, что у нее, значит, нефть дорогая, и они от этого страдают? Жаловалась нам Норвегия, которая была на 50-м месте в мире по уровню жизни 20 лет назад. Сейчас это первая страна по уровню жизни населения. Они продают газ, нефть, и не плачут. Они радуются, что нефть идет за 100, более 100 долларов за баррель. Это смешно говорить, когда мы говорим, вы знаете, приток денег разрушает экономику. Так давайте их использовать грамотно. Давайте пригласим турецких рабочих, финские. Нам сегодня финские рабочие за эти деньги здесь построят пол Ленинграда. Половину вот этих садоводств отделают. Но ведь это вклад в население, вклад в здоровье. А Дмитрий Анатольевич Медведев, вновь избранный президент, он же провозгласил 1 миллион домов в год. Вы вдумайтесь, Виктор, в стране вводить одноэтажных, имею в виду, домов, малоэтажные строительства. Это революция. А как их вводить? Вот деньги, значит, не за 2%, а за 1.5% отдавать в Америку сегодня на хранение. Ну, я считаю, это глупость. Доллар, во-первых, в инфляции 10%. Теперь все инвестиционные компании Америки понесли убыток от 8 до 15%. Я, как депутат Госдумы, не знаю ответ на этот вопрос. Сколько мы потеряли убытка, понесли от того, что наши золотовалютные резервы, ну, буду мягко говорить, часть находится за рубежом.
Да, они там, по-моему, в половине евро,
ну,
половине
вот половина, доллара. Ну, сколько, мы не знаем пока ответа. И никто не отвечает на этот вопрос, кстати. Вот,
я оставили это говорю... депутаты этот вопрос?
Ставили. Недавно, когда был министр финансов
Кудрин,
Василий,
да?
Ильич Кудрин и Степашин, значит, они утверждали мы бюджет за 2006 год. Ну, мягко они отошли от этого вопроса, значит, я считаю, что этот вопрос надо поднимать. Мы, как граждане России, имеем право знать. Я уверен, что американский президент и ЦРУ знают, сколько российских денег у них находится. Вот вы улыбаетесь, а вы со мной тоже ведь согласны. Наверняка вы, вряд ли вы сомневаетесь в этом, скажите мне честно.
Я думаю, финансовые службы Америки-то, несомненно, в курсе, сколько у них денег российских, и как, сколько мы потеряли.
Ну, молодец, вы уважаете американские законы и хотите сказать, что они строго блюдут государственную тайну и президенту не докладывают. Но я считаю по-другому. Я считаю, что в условиях конфронтации политической, экономической, военной, я думаю, президент Соединенных Штатов и ЦРУ знает, сколько наших денег.
Ну, напишите письмо в Конгресс США с просьбой открыть эти данные, вам как депутату пришлют ответ.
Ну, это будет смешно. Тем самым я буду покажу... Нет, я думаю, что мы в ближайшее время получим этот ответ. Я думаю, что мы, наверное, скоро утвердим Владимировича Путина председателем правительства, и положение будет, так сказать, по-другому будем смотреть на эти вещи.
А вы, кстати, ожидаете больших перестановок в правительстве?
Ну, честно говорю, я бы хотел, чтобы эти перестановки повлияли не ради, знаете, такого любопытства праздного, вызвать какое-то удовлетворение, знаете, такое любопытство утолить. Нет, ради людей наших России. Потому что, когда мне говорят, что 39% находятся за чертой бедности, когда мы по телевизору видим жесткие, так сказать, сексуальные преступления, издеваются над нашими детьми, я первый в Думе проголосую за смертную казнь маньякам и всем этим вот братьям, так сказать, которые там занимаются этими преступлениями. Потому что нельзя дальше этот беспредел терпеть в России, и поэтому надо принимать меры. Надо повышать планку пенсии, все-таки, я считаю. Это нормальная работа. Я вот как депутат, это я не противоречу, причем своей фракции «Единой России», вы это прекрасно понимаете. Потому что фракция «Единой России» тоже поддерживает такого же мнения. Другое дело, что мы говорим, что нельзя этот вопрос решить сразу. И здесь разумность должна быть. Шапка закидательства здесь не пойдет. Действительно, вопросы экономики – это тонкие операционные вопросы. Вот, поэтому так вот легко мне сказать здесь у радио, давайте нам финнов позовем, они нам построят. Это на обывателя рассчитано вроде бы. Но на самом деле, за моими словами, кроется вдумчивая, тяжелая работа, которую надо провести, чтобы подготовить эту работу. Согласитесь, пригласить турецких рабочих, финских рабочих. Но то, что проблема назрела, мы с вами, Виктор, видим. Если мы не можем из Петербурга выехать, ужасные дороги, Псковская, Ленинградская область, значит, ужасные. Просто вот сейчас наши едут, наши в машине, кто слушает, водители, они подтвердят мои слова, потому что нужны вложения. И мы могли бы без всякой инфляции эти деньги, золотовалютные резервы, я говорю, часть направить на благоустройство России. На то, чтобы... Вон, когда мы по проспекту Косыгина пересекаем виадук, и въезжаем в деревню Янина, это пороки, даже при советской власти такого бардака не было. Это страшное уродище, которое там поломанные заборы, свалки мусора, какие-то затопленные канавы. Она находится 100 метров от границы города Петербурга, но это Ленинградская область. Ну, согласитесь, разве можно это терпеть? Это лицо нашего города, и там висит знак. Город Санкт-Петербург, значит, мы пересекаем границу. Вот, Виктор, видите, вот здесь вот эти вот разница, так сказать, в этом, ну, поразительная. Поэтому, я считаю, есть куда вкладывать деньги. Должна быть политика открытая, вот, денежного финансирования. И, конечно, вот я почему и хочу этих изменений, как вы говорите, в правительстве, чтобы было такое понимание. И опять же, я хочу повторить лозунг Владимира Владимировича Путина. Больше напора, больше амбициозности, чтобы у руля власти стояли интересные, энергичные люди, понимаете? Чтобы они были личностями, не были серыми, безликими, которые бы повторяли, как попка за президентом, какие-то слова и повторяли его посылы, понимаете? А я бы хотел очень услышать, чтобы президент на одном из совещаний сказал, вот у нас какой министр, похвалил бы, вот он достиг сегодня, так сказать, таких результатов. К сожалению, этих похвал чаще удостаивается Шойгу. Но у него должность такая сумасшедшая, значит, который расчищает завалы и чиновник по происшествиям. Да лучше их не было бы. А я бы хотел слышать все-таки, что сколько мы сегодня, министр Левитин построил дорог, сколько построил мостов. Вот этого мне хочется, понимаете? Потому что мы сами видим, этот вопрос назрел, он просто революционный, как говорится.
Да, Шойгу очень популярен, конечно, один из самых популярных по уровню, по рейтингу министров России.
Ну, ему говорить. Приходится, к Но сожалению, такая, он, да, у него должность такая расстрельная, как говорится, да, тяжелая.
То есть, собственно говоря, Ленинградскую область надо объединять с Петербургом. Вы все сторонник.
Вы знаете, почему сторонник? Я, может быть, подходил бы осторожно, я всегда прислушаюсь к словам Валерия Павловича Сердюкова. Он все время призывает, там, давайте взвесим экономическую сущность. Он прав в этом вопросе. Но когда я недавно прочитал статью, более такую в известиях, Лужкова, мэра города Москвы, так сказать, и нашего политика ведущего, одного из ведущих политиков, вы знаете, он очень хорошо описал коллапс Москвы. Что, как образно он сказал, мы, говорит, загниваем в бетонной коробке. За МКАД мы уже вот здесь, в этом котле, настолько сварились, что он сегодня официально признал неразрешимый проблему стрессово ситуации, которая сложилась в Москве. То есть 3-4 часа пробки – это норма стала. Виктор, дорогой, мы идем к этому же в городе Петербурге.
Идем, Петербург идет.
Поэтому надо немедленно садиться за стол переговоров, искать консенсус. Что нам делать? Вот тот же проспект Косыгина, 4 полосы упираются в 2 полосы Янинской дороги, которая идет на Колтыши, извините.
Спасибо большое, Василий Иванович. Мы продолжим обязательно эту тему. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя политики». Политэмигрант Борис Березовский о суде с Романом Абрамовичем, версии гибели Александра Литвиненко, ситуации на Кавказе, текущей российской политики. Ведущий Михаил Соколов. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра во вторник. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» сегодня. Сегодня у нас в гостях председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Василий Захарьящев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузия вышла из договора о сотрудничестве с Россией в сфере противовоздушной обороны. Об этом российскому консулу сообщили в МИД Грузии. Договор был подписан в 1995 году министерствами обороны России и Грузии. Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с выходом Грузии из договора о сотрудничестве с Россией по ПВО. По словам главы российского МИДа, эти действия Тбилиси говорят о намерении силовым путем решить конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Европейский Союз выразил серьезную озабоченность ростом напряженности между Россией и Грузией и призвал обе стороны вернуться к диалогу. В заявлении 27 стран-членов ЕС говорится о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии. Тбилиси призывает ООН расследовать вопрос об использовании средств ПВО в зоне грузино-абхазского конфликта. В воскресенье власти Абхазии заявили, что уничтожили в Гальском районе два беспилотных грузинских самолета-разведчика. Московский городской суд выдал санкцию на арест бывшего прокурора северо-западного округа столицы Валерия Самойлова, которого подозревают в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. В Грозном при подрыве радиоуправляемого фугаса погибли 5 милиционеров, еще двое ранены. В Кабуле в результате двух случайных взрывов погибли 4 ребенка и 3 полицейских. В Петербурге по подозрению в совершении убийства задержаны 10 человек. По предварительным данным, это члены неонацистской организации. 20 апреля задержанные, отмечая в парке день рождения Гитлера, напали на 3 студентов, одного из которых убили.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях первый заместитель председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы из фракции «Единая Россия», председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. Василий Иванович, да, ну мы обсуждали вопрос объединения, давайте еще немножко остановимся. Я знаю, что в Ленинградской области уже бесплатно выделяют участки, соответственно, с решением для местного населения, бесплатно выделяют участки, если они собираются там строить себе жилье.
Ну, немножко я подправлю.
А как это, да?
Я, насколько знаю, значит, тут сегодня информация последняя, что это находится в проекте закона, и предполагается это делать для молодых семей, для того, чтобы закрепить это население в Ленинградской области. И вот молодожены, молодые семьи имеют право бесплатно получить участок для индивидуального строительства. Замечательная идея, я за нее двумя руками поднимаю, но она локальная. Помните, как говорил Антон Павлович Чехов, в доме терпимости нельзя иметь комнату с высокой нравственностью. Вот примерно здесь то же самое. Ну вот Ленинградская область примет такой закон, у нас такая огромная страна, и рядом здесь тот же город Петербург, где мы страдаем, значит, сотни тысяч стоят еще на очереди, и, так сказать, ждут улучшения. Не столько на очереди, сколько ждут улучшения своих жилищных условий. Поэтому настолько актуально вот как раз объединение города с областью, потому что я лично, как вот человек, который имеет опыт работы, все-таки в правительстве города, города проработал 10 лет, так сказать. Я же вижу все эти взаимоотношения. Я лично считаю, что мы не договоримся с Ленинградской областью, допустим, чтобы нам выделяли какие-то участки для жителей Петербурга. Это будет вечная проблема. Потому что, ну, два субъекта федерации, все это понятно. И вот то, что писал Лужков, Виктор, извините, вы уже Радио Свобода обсуждало эту тему, проблему Москвы, вот этой статьи Юрия Михайловича Лужкова. Ведь у нас сегодня огромное количество жителей Гатчины, Тосна, Всеволожска едут на работу в Ленинград. Лужков-то как раз с этим и столкнулся, что вся Москва, пригороды, едут на работу в Москву. А должны бы жить там и работать, имеется в виду. Живут они там, в Зеленограде, допустим, или в Ступино. А они полные электрички утром, значит, направляются, и машины легковые идут в Москву, а вечером из Москвы возвращаются. Вот мы должны предусмотреть эту проблему и как раз объединение города с областью дать возможность сегодня не строить «Тойоту» в черте города Петербурга. Понимаете? А строить ее надо было в Тосно или в Гатчине. И чтобы, да, может, первое время кто-то, жители Петербурга, бы ездили туда на работу. Но у нас уже сейчас не хватает рабочих рук в Петербурге, вы знаете прекрасно. Поэтому нужно развивать жилищное строительство в Гатчине, я условно говорю. Там Тойота, там современные производства, вот каким образом. Поэтому то, что во Всеволожске мы начали Форд делать, к сожалению, мы сейчас пытаемся в черте города затаскивать инвестиционные компании, значит, что-то строить там. Я считаю, это неправильный подход. Вот был бы город с областью объединен, мы бы тогда совершенно подошли бы к геопланированию, и генеральный план города Санкт-Петербурга нужно немедленно менять под объединение с областью, конечно, в этой связи. Да. Поэтому я уверен, что вот пройдет буквально немного буквально времени, как будет принято решение, наверное, о проведении референдума.
А уже Сергей Миронов заявил, что ориентировочно 12 октября будет.
Я слышал это заявление. Я лично буду приветствовать. А вот я, насколько знаю, мнение жителей Ленинградской области. Вы знаете, я со многими беседовал, вот буквально из 10, 9 поддерживают эту идею.
Давайте послушаем. Да. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Вот отлично.
Добрый вечер. Добрый. Следующий. Почему у нас в Ленинградской области слишком высокие цены на оформление кадастра земельного участка? Вот я слышал, в других регионах она значительно ниже. И даже в Питере я слышал ниже. Вот что делается в этом направлении и будет ли что делаться в этом направлении? И еще второй вопрос, да. Сергей Иванович. Нравится ли вам трасса Санкт-Петербург-Таллин? Вот до Нарвы. Приходилось вам ездить? Или
приходилось.
Нет? Ну и как?
Ну, узкая.
А?
Узкая.
Узкая, да. И плохая, наверное, убитая.
Да просто убитая, да.
Ну, вот.
Ну, я про говорю.
И про кадастр, пожалуйста.
Про кадастр, это вообще к итогам этого закона об амнистии, да,
ну,
скажем.
Геннадий, спасибо за вопрос, кратко отвечу. Мы получили освобождение царское, как мы говорим. Президент Владимир Владимирович Путин 23 ноября подписал указ, закон подписал о мерах по упрощению процедуры проведения приватизации садовых участков и по наследственным делам. Хочу вас обрадовать, что фактически сегодня кадастровый план садоводам делать не надо. Достаточно описания участка. Вы можете с председателем садоводства сделать описание и идти в регистрационную палату. Я об этом заявляю вот всенародно прямо по Радио Свобода, потому что мы с Киселевой Юлией Евгеньевной, с руководителями Ленинградской области провели в начале года круглый стол. Это Киселева Юлия Евгеньевна, председатель земельного комитета города Петербурга. Мы пригласили всех заинтересованных для того лиц, руководителей федеральных органов, и пришли к одному мнению, что закон действует, что его можно и нужно применять. Ну, правда, были скептики, которые сказали, вот, мол, пройдет 20 лет, сосед вдруг потом предъявит права соседнего садового участка, скажет, что он не согласен. Геннадий, ну согласись, это может быть на садоводство 2-3 чудака найдутся, которые там не согласятся. Мы в садоводстве давно уже утрясли свои границы. Вот вы наверняка сейчас скажете. Есть садоводство, Виктор, знаете, где у нас там 2-3 человека, они всю жизнь там бунтарят, у них не что-то там. Это надо спокойно решать в судебном порядке. Но остальные-то мы, вот я прожил в садоводстве Ломоносова, 15 лет, у нас не было никогда никаких проблем. И насколько в радиусе 500 метров я не видел ни одного человека, чтобы там кто-то... Но был один дом, где были постоянные конфликты. Не с нами, с садоводами, а с властью местной там. Забрались в пожарный бассейн, значит, себе прирезали пожарный бассейн. Ну, таких чудаков хватает, и это надо принимать как нормальную скидку, как делают японцы. Поправка на дурака. Вот так и нам надо спокойно относиться. Геннадий, сегодня вы должны заплатить только 100 рублей за регистрацию своего садового участка. Все упрощено до безумия. Я вот хотел вам сообщить с большой радостью. Дачная амнистия обломалась. Она, как парламентская газета написала, неудачная, неудачная, с большой... Неудачная. потом Д с большой буквы, неудачная амнистия. Она признала, что правительство поторопилось, за разработчики не доработали, не проработали социальные последствия. То есть, извините, не обломали рога. Мало было закона о монетизации, так они повторили это. Если бы мы знали авторов закона о монетизации поименно, значит, я думаю, их надо было просто гнать поганой метлой из правительства. Так и здесь. Поэтому я вот в Думе сегодня вношу предложение в обязательном порядке принять положение, чтобы каждый закон имел, ну как вам сказать, социальный просчет. Обязательно приложение было. Социальные последствия принятия закона. Вы знаете, у нас столько ученых, столько общественных организаций, которые делают заключения, там, начиная от общественных и кончая официальных государственных учреждений. Слушайте, ну пора бы уже прийти к выводу конечному, так сказать. Ну, надо же наводить порядок, правда? Принимаем закон и обязательно, значит, к нему приложение. Фамилия Иванов, дали заключение, что вот данный закон имеет такие-такие последствия. Обломался закон, гнать этих людей, ну, я образно говорю, наказывать этих людей, освобождать от должности директора института. Ну, чем мы плодим дураков-то? Пора бы уже нам одну беду мы назвали, дороги, надо и второй, со второй бедой бороться. Это нормальное, понимаете, это нормальный наш рост человеческий, нашего государства, нашего борьбы с правовым нигилизмом. Согласитесь, когда Медведев говорит, что в стране царствует правовой нигилизм, и никто не знает, как приступать к нему. Ну, я поэтому вношу конкретное предложение. Спасибо, Геннадий, за ваш вопрос. А всех садоводов я хочу обрадовать, что в доме садовода на Фонтанке 78 вы можете получить консультации, как вам действовать, или обратиться в управление по развитию садоводства. Значит, вам...
Понятно.
Да, ну, Виктор, понятно. Правильно, я думаю, да, что да, надо да, разъяснять.
Да, да. Я напомню нашим слушателям телефон, по которому они могут задавать свои вопросы, 8 800 200 ровно 2212. У нас звонки. Моисей Соломонович, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Добрый вечер.
Простите. Добрый вечер, Моисей Соломонович.
Я к депутату, у меня вопрос такой. Да. Я с вами совершенно согласен, каждый здравомыслящий человек озабочен тем, что средства от нефти и газа находятся, ну, как бы сказать, в ценных бумагах других государств и не работают на Россию, или работают исключительно маленьким процентом, и мы на этом теряем. Так я повторяю, это каждый здравомыслящий человек понимает. Отчего же тогда этого не может понять президент Путин, бывший, нынешний Медведев, окружение их? Или это, как вы выразились, это или это поправка на дурака, или же это злоумышленники, специально занимающиеся такой, таким как подрывным делом России? Угу. Спасибо за ответ.
Моисей Соломонович, ну вы сами ответили на этот вопрос. Я бы просто пока не кидал бы камень ни Владимировича Путина, ни Владимира Анатольевича Медведева. Я ведь призвал к разумности, что, может быть, надо открыто заявить министру финансов Кудрину, разъяснить нам, дуракам тогда, значит, в чем сущность, почему вот нет другого пути. Я вот вам говорю, как гражданин России и как депутат Госдумы, я не согласен с вложением денег, так сказать, вернее, хранением их нашего золотолюдного резерва в американских банках или там в английских даже. У нас, кажется, есть сегодня есть методы, и экономисты меня поймут, и вы, Михаил Соломонович, тоже прекрасно понимаете. Я уже раскрыл суть этого вопроса, что мы спокойно, без всякой инфляции, можем использовать эти деньги в нашем российском государстве. Они принесут значительно более высокий вклад. То, о чем программа Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимировича Путина, программа 2020, как мы ее называем, до 2020 года. Ну вот представьте себе, что мы должны увеличить продолжительность жизни до 70 лет. Ну, давайте подумаем, что мне укол в попу сделают, я буду бегать быстрее или жить до 70 лет?
Нет. А демографы говорят, что это от денег не зависит абсолютно продолжительность жизни.
Зависит.
Зависит каким
это
образом?
Это качество жизни. Вот о ней мы и говорим. Качество жизни. Это значит, чтобы мы пользовались современными лекарствами, согласитесь, правда? Не подделками, если сегодня официально говорится, что 50% продаваемых лекарств дутые. Фальшивки, как говорится.
Да. А вот Сергей Митрофанов написал, давайте преимущество России в количестве земли, нужно раздать ее просто россиянам.
Ну, это уже мы проходили, коммунисты, большевики в 17-м году раздали, да неудачно. Кто там обратился к нам, Виктор?
Извините. Сергей Митрофанов из Москвы, это наш постоянный слушатель.
А, товарищ Митрофанов, вот я с вами...
Не из яблока.
Не из яблока, я могу честно сказать, пусть он приходит ко мне в Думу, я с ним чаю попью. И история вопроса лежит во Владимире Ленине. Когда Маркс писал работу о земельной ренте, он дал ее на рецензию Энгельсу. И они так с Энгельсом не договорились, что такое абсолютная рента. Но верхушки Владимир Ильич Ленин унаследовал. И помните его знаменитую фразу, что каждый год, каждый месяц, каждый час, каждую минуту частный земельный участок приносит прибавочную стоимость. Там, значит, то есть является орудием эксплуатации и угнетения. Вот эта дурацкая формула, она прожила с нами все 80 лет советской власти. Ленин пошел делать Октябрьскую революцию с лозунгом «Землю крестьянам», но мы ее с вами до сегодняшнего дня не получили. Поэтому ваш лозунг «раздать землю» не годится. Я за то, чтобы действительно раз в жизни родившемуся человеку или семье, наверное, надо говорить прямо, семья образованная официально по законам Российской Федерации, чтобы она имела право получить земельный надел. Мы безмерно богаты землей, просто. И у нас сегодня только в Ленинградской области 40% пашни находится уже в резерве, не используем ее. Ведь а мы завозим более 60% продуктов питания. И вы знаете, Виктор, мне обидно, что вот садоводы как раз, они, садоводы, дачники, огородники, личные подсобные хозяйства, вот я их называю, вместе с фермерами. А фермеров мало, всего 2% от населения страны. Но вместе все мы даем более 60% сельхозпродукции, производимой в стране. Вы вдумайтесь, в нас не вкладывается ни копейки, ну, может, фермерам там дают что-то. Ну, а кто в дачника вкладывает, кто в садовода вкладывает? Виктор, я вас официально приглашаю сейчас к себе после передачи. Я вам покажу свой подвал, где у меня стоят десятки банок с вареньем, с огурцами, с томатами. Значит, еще вот не доел, как говорится, уже скоро новый сезон. И так у каждого дачника. Почти. Я вот вам, ну, садовода имею в виду.
Так не пускают на рынок-то фермеров российских. Ну, уже закрутили гайки так вон, в Псковской
области,
где угодно.
Виктор, я думаю, это тема другой передачи. Ну, да, я могу, да, здесь, да, с вами, да, песню, да, петь про эту тему. Да.
Валентина из Москвы, пожалуйста. Давайте.
Добрый вечер.
Да.
Спасибо, вот депутат, он так все красиво и замечательно говорит, говорит очень приятно. Но вот 5 минут назад он говорил, что у нас столько денег, что он даже не может ответить на вопрос, что с ними делать. Так вот я вам хочу сказать, что делать. Надо убрать с должности Кудрина. Алло?
Да, Валя.
Меня слышите?
Слышим, слышим.
Надо убрать Кудрина с должности. При нем что? Нецелевое использование бюджетных средств последние 3 года, как он правит своими финансами. План он продавливает с профицитом. Это тоже неправильно. Поэтому весь профицит в конце года уходит в стабфонд. Правильно?
Да.
Вот. А стабфонд известно где? В США. Куда эти деньги?
Ну, мы об этом уже говорили.
Валентина, Валентина,
сколько же можно этого человека держать на этом месте? Его нужно просто гнать.
Валентина, я не президент Российской Федерации. Во-первых, чтобы так сразу вам с наскоку сабли ответить. Но давайте объективно говорить. Помните один фильм, называется «Мертвый сезон»? Герой фильма говорит, если посадить 9 беременных женщин, они все равно через месяц не родят. Валя, будем объективны. Я, может быть, тоже с вами вот соглашусь где-то, что по поводу личности товарища Кудрина. Но это левацкие замашки. Снять, отрубить голову. Это все лозунги мы проходили. Одна страна занималась вот такой культурной революцией. Говорили, оторвем собачьи головы. Значит, послушайте. Ни один разведчик ЦРУ, ни одна страна не предрекали нам ровно 3 года назад таких бешеных цен на нефть. Никто не думал. Мы везде в планах и в профицитах, и, значит, в бюджете планировали рост. Ну, даже наоборот, больше акцентировали там $18. Я помню, мы когда принимали эти все бюджеты, они же все народно обсуждались. И вдруг за 3 года нефть скакнула за 100. Здесь можно, вот с дуру можно и голову сломать, понимаете? Поэтому сейчас требовать от Кудрина, слава богу, что мы удержались на этом пике, что мы действительно не достигли гиперинфляции. Он-то в этом плане прав. Вот дальше, Валя, я с вами согласен, что новому правительству нужно внимательно подумать, как использовать стабилизационный фонд. Валя, у нас есть еще второй фонд, вы не знаете, сумасшедший. 140 миллиардов в этом году отпущено на нанотехнологии. Вот где прорыв, то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович Путин. Значит, из него тоже в этом году копейки использованы, понимаете? И мы потеряли, если он сегодня недвижимо лежит, и даже Владимир Владимирович на одном из заседаний правительства говорил, я не помню, в адрес какого министра, он сказал, что, говорит, так мы же, говорит, потеряли больше, деньги раз не использовались в бюджете, мы же понесли прямые убытки от инфляции. Вот перестроить экономику, значит, это сложный процесс. Тем более мы живем... Валентина, вы со мной согласитесь, если бы мне кто 20 лет назад сказал, что я буду строить капитализм после почти коммунизма, я бы в это не поверил. Мы идем абсолютно неизведанной дорогой, тем более экономической дорогой. И здесь недавно Дмитрий Анатольевич Медведев правильно сказал, когда он встречался с газетой «Аргументы и факты», что, посмотрите, если уж мы киваем на Запад, что там такие умные ребята, как же они допустили такую гиперинфляцию, такие проколы, по 15% понесли убытки ипотечные компании Америки, самая богатейшая страна мира, не удержались. Почему? Потому что трудно предусмотреть. Потому что мы тесно переплелись. Мы интегрированы с мировой экономикой. Мы торгуем сырьем. Мы закупаем свыше 60% продовольствия. Валя, я боюсь, мы через год может случиться такое, что не урожай или что-то еще случится. Мы все эти нефтедоллары потратим на закупку продовольствия. Моментально. Посмотрите, там качнулся маятник, мука подорожала. У нас хлеб сразу подорожал. А на Западе подорожал хлеб. Вот мы какой интеграции достигли. Поэтому я здесь считаю, как вношу предложение, как вот я вам рассказывал, статья, вы, может, помните, Валя, я не знаю ваш возраст, 20 лет назад, говорю, была рубрика в литературной газете, если бы я был директором, что сегодня нужно нанотехнологии, сегодня нужно основные средства направить на сельское хозяйство, предотвратить угрозу экономической блокады, продовольственной блокады. Мы можем сегодня все ожидать от наших противников. Нас же ведь не только базами НАТО окружают, поймите меня правильно. Но это тоже оружие, да еще какое оружие. Поэтому, Валя, давайте подождем. Осталось несколько дней ждать. Посмотрим планы правительства. Значит, программа будет правительства. Я уверен, я голосовал за нашего президента. Я уверен, что будут найдены добрые, порядочные пути, которые дойдут до сердца каждого человека. Я думаю, что мы с вами находимся... Я это, Валя, не потому, что я член партии «Единая Россия». Я гражданин Великой России. Я депутат Госдумы. Я отвечаю за свои слова. У меня есть десятки тысяч избирателей в городе Петербурге, которые меня хорошо знают. Поэтому я ценю доверие людей. И не хочу быть попкой, за кем-то повторять. Я хочу иметь собственное мнение. Но мнение выверенное. Я не имею права, как сапер, ошибаться. Валя, спасибо за ваш вопрос.
Александр, Псковская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте, Саша. Александр.
Вопрос депутату Государственной Думы от правящей партии. Скажите, пожалуйста, как можно прожить на пенсию 2100 рублей при стаже 24 лет, отработала женщина 24 года, и получает от такой пенсии уже 10 лет. Осталось тут жить года 2-3. Нам все обещают. Такие действительно бешеные деньги в государство, а народ нищий. Ну как можно действительно жить? И вот сколько не задашь вопрос депутатам Госдумы, вот Миронов выступал, все перед выборами все обещали. Теперь все, забыли, ничего. Вот вы сегодня один-единственный, вот это на радио «Свобода». Действительно чувствуется, что депутат заботится о народе. Вы хоть что-то да рассказали. Вот.
Спасибо.
А то вообще все, прославляют этих правителей, которые не профессиональны. Один-единственный Шойгу там профессионал. А остальные это все. Теперь второй вопрос. Вот. Как Государственная Дума не поспешила ли принять закон с землей? Вот, землей торгуют, спекулируют, распродают. Скоро будет деревни все окружены, эти мешки толстые с деньгами. Закупят землю, и на животных не пасти, ничего. Приедет кто-нибудь в деревню жить, он не сможет купить такие аукционы. Бешеные деньги земля стоит теперь. И, ну как вот жить людям, когда пенсию 2000 получаешь, как можно жить? В лесу живешь, дрова 2000, ну хоть в гроб ложись.
Ну что, Саш, Александр, дорогой, мне ваши слова бьют по сердцу, как говорится, извините. Ну, по поводу пенсии. Я могу твердо сказать, я вот член партии «Единая Россия», был на съезде. Я повторю слова Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. За 4 года, вот срок, который нас избрали, пенсии должны увеличиться в 2 раза. Саш, Александр, главное, чтобы здесь за эти 4 года инфляция не достигла такой же, в 2 раза тоже не увеличилась. Тогда получится это словоблудие, понимаете меня? И я с вами согласен. Дмитрий Анатольевич Медведев правильно сказал. Главное, чтобы не залезали, понимаете, одно место. А то у нас очень появилось много поклонников нового президента, сразу начали лизать. А нам нужно не лизать, понимаете, а, как говорил Виктор Степанович, а работать. И вот работать, давать дельные предложения, работать, так сказать, творчески. Я почему рад за этот сегодня симбиоз, за это вот двух людей, за Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы Путина проверили на практике, а он его нам рекомендовал на выборы, понимаете, этого президента. Он за него отвечает. Это здорово. Я уверен, что курс Владимира Владимировича Путина был все-таки верный. Понимаете, я вот как практик, как бывший хозяйственник, я все-таки работал управляющим трестом строительным. Я скажу, что я вижу будущее, хорошее будущее вижу, искренне говорю. Но социальную программу, не зря ее назвали вот эти до 20-го года, значит, программой человека, что сделать революционный переворот в социальном плане, чтобы мы опыт Финляндии, Швеции, где мы уже все языки там стоптали и башмаки стоптали за опытом ездим, шведский социализм и так далее, чтобы мы его применили на деле, чтобы мы также заботились о людях, об их пенсиях. Причем, Александр, вы правы, возможности у государства есть. Партия «Единая Россия» сказала, через 4 года пенсии будут в 2 раза увеличены. Я считаю, что это пока нормальный процесс, а дальше нужно работать в этом же направлении. Спасибо за ваш вопрос.
Виталий Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие мои. Сам Медведев сказал, что этот путь, который мы уже 8 лет идем, если будем продолжать этим путем, мы придем к катастрофе. Какой путь хороший? За все время ничего не сделано, кроме Олимпиады 14-го года. Ничего не вижу хорошего сделано было. И почему Москва и Санкт-Петербург в пробках стоит? Почему делали и строили жилье на продажу иногородним и иностранным людям, которые богаты, и теперь пробки из автомобилей и все?
Ну, вы знаете, в ваших словах, конечно, есть доля правды. Но я хочу сказать, что не оправдывая Медведева или Путина, значит, не говорил Медведев такие слова по поводу провального курса. Значит, я еще раз сказал, мы жили в очень сложное время. Вся страна знает, что мы пережили во время Бориса Николаевича Ельцина. Это не надо даже повторять. Об умерших плохо не говорят или вообще не упоминают. Поэтому...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Считайте, что у нас были демократические выборы?
Ну, если бы я сказал по-другому, тогда, да, извините, я считаю, что так. Меня избрали. Я прошел праймерис. Вот могу с чистой совестью сказать, нас сейчас слушают радиослушатели города Петербурга. Я побывал в 15 районах города. Вы знаете, Коммерсант писал, что я занял второе место по праймеризу в городе Петербурге. У меня была ясная, четкая программа моих действий. Я никого не хвалил, никого не зализывал. Я говорил о своей программе, что я ставлю задачу, будучи депутатом Госдумы, добиться, чтобы снять все налоги с садоводов, снять социальный налог с садоводов, добиться, чтобы разрешить прописку и дать статус населенных пунктов. И самое главное, значит, дать землю и военным, кто отслужил, и дать землю каждой семье в России. Бесплатно, но не торговать ею. Для этого надо внести поправки в кое-какие законы о земле. Здесь я с нашим радиослушателем полностью согласен.
Ну, еще я успею задать один вопрос, последний, по поводу комитета, заместителем председателя, которого вы являетесь. Правозащитники жалуются. Ага. У нас в эфире очень много было жалоб, и не только у нас в эфире, о том, что давят и убивают, так сказать, неправительственные организации общественные.
Мы являемся ярким примером, является Союз садоводов России, который насчитывает 75 регионах. Нас никто не давит и не душит. Возникли проблемы с британским, вы знаете, так сказать, обществом. Я считаю, здесь было больше политики, чем правды, как говорится. Поэтому я считаю, что сегодня создана общественная палата, на местах развивается процесс формирования гражданского общества, он тоже непростой. Здесь нельзя делать ошибок. Я думаю, что мы как-то в нашей следующей передаче на этом остановимся подробнее.
Обязательно, обязательно, да. Василий Иванович. Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был первый заместитель председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы, председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы: политологи и журналисты составляют правительство Владимира Путина. Как распределится власть между Кремлем и Белым домом? Российские железнодорожники готовятся к забастовке. В чем смысл их протеста? В Грузии возобновлено вещание телеканала «Имиди». Какой будет его информационная политика? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.